Еще раз добрый день всем. Я сначала представлюсь, священник Дмитрий Сизаненко. Я служу штатным священником в соборе Федоровской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Наш храм, просто если ближе, то будет фонить выше. Да, храм Федоровской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Этот храм был построен в 1913 году, вот как раз примерно в ту эпоху, о которой мы сейчас говорим, когда, несмотря на то, что старая Россия уходит, крушится мир, пышно празднуется 300-летие дома Романовых, и вот наш храм – памятник, может быть, трагический памятник той эпохи. Судьба храма – это судьба монархии, потому что храм был построен, торжественно освящен в присутствии царской семьи, очень роскошный храм, и вскоре он стал молокозаводом, все было изуродовано, обезглавлено, и сейчас восстанавливается. Одновременно наш храм известен как храм новомучеников и исповедников российских. Когда встал вопрос о возвращении молокозавода в качестве будущего храма, возникла община, и построили временную часовню. И как раз это была эпоха, когда был торжественно канонизирован патриарх Тихон и первые новомученики. И вот наш храм первый из тех, кто был посвящен собору новомучеников и исповедников российских. Таким образом, у нас вот такое какое-то родство с новомучениками, духовное родство. И недавно мы были во Франции с частью нашей молодежи на фестивале в Паре-Лемониаль, и когда мы представлялись о том, что мы приход новомучеников и исповедников российских, к ребятам подходили люди, которые держали в руках книжки отца Александра Мэня, потому что для них, когда мы говорим о новомучениках и исповедниках российских, первое, что у них срабатывает, отец Александр Мэнь, насколько он известен, популярен, и мне кажется, те, кто считает себя духовными преемниками отца Александра Мэня, у них впереди очень много работы для того, чтобы кровь новомучеников стала действительно закваской церкви, новой жизни в церкви, духовного возрождения. И все это как-то перекликается с личностью отца Сергия Булгакова, потому что он тоже в каком-то смысле был исповедником и мучеником. Сама его судьба стала воплощением того, о чем он писал в этой статье о героизме и подвижничестве, потому что он был как раз одновременно и героем, и подвижником. Я бы вам хотел сказать несколько слов о его богословии. И опять же, когда мы говорим о богословии отца Сергия Булгакова, то мы сталкиваемся с теми же противоречиями, непониманием и враждебностью, как мы говорим о наследии отца Александра Мэня, потому что многое не понято, кто-то его воспринимает восторженно и сразу, не пытаясь понять по-настоящему, кто-то, наоборот, тут же отвергает. Но церковь должна это принять осмысленно, переварить, пропустить через свою традицию, для того, чтобы действительно это наследие жило в традиции церкви. И когда мы говорим об отце Сергии Булгакове, то прежде всего возникает образ тайнозрителя, тайнозрителя премудрости. И София, один из самых болезненных моментов, к сожалению, спор о Софии в 30-е годы принял сразу религиозно-политическую окраску и стало такой травмой тяжелой, что возвращаться к этой теме очень трудно. И даже сейчас, спустя много-много лет, об этом пишут диссертации по религиозной философии, что-то рассуждают, но на самом деле я попытаюсь вам показать, что этот спор возник в ограде церкви, в сознании людей, которые всецело принадлежат церкви. И поэтому адекватный ответ может быть дан только тогда, когда появится новое поколение богословов, которые смогут найти ответы на те вопросы, которые поставил отец Сергий вот своим наследием. Другая удивительная сторона этой личности, о которой вчера мы слышали из уст отца Александра Мэня, он действительно был священником левитской крови, то есть он был потомственным священником и оставался таковым до конца. И вопрос о принятии священного сана для него был вопрос о возвращении к своим истокам. Он всегда ощущал себя тем, кем он стал после принятия священного сана, священник левитской крови. О масштабах личности отца Сергия Булгакова есть очень яркие суждения. Я хочу процитировать только некоторые из них, для того, чтобы нам представить себе масштаб личности, о которой мы говорим. Никита Струве однажды написал в своей статье о том, что отец Сергий оставил после себя самый глубокий и самый исчерпывающий труд, каких православное богословие не знало со времен свидетеля Григория Паламы. То есть отец Сергий становится в ряд величайших мыслителей, богословов и учителей церкви, хотя еще не признанных и по-настоящему не освоенных церковью. Нет такого догмата или аспекта христианской жизни, который бы отец Сергий не переосмыслил, не попытался сформулировать по-новому в свете предания церкви и одновременно в свете современности, то есть тех вызовов, то, что по-английски называется «challenge», которые нам бросает наша историческая реальность, наш сегодняшний день. И, готовясь вот к сегодняшней встрече, у меня возникла такая странная параллель. Многие из вас знают, все знают историю владыки митрополита Антония Блума, о том, как он впервые открыл Евангелие от Марка. Да? И что из этого потом произошло, потому что эта история дает ключ вообще к наследию владыки Антония. Человек, который жизнь прожил в присутствии Христа и имел такую харизму, дар передавать это чувство своим близким, окружению, своим духовным детям. Но кто был у истоков этой истории? Остается в тени личность того священника, которого молодой мальчик, русский мальчик, не принял. Вот. Многие из вас знают, что это отец Сергий Булгаков. Теперь как это понять и что мы можем сказать на этот счет? Сергей Сергеевич говорил о том, что он видит в этом встречу двух России. Вот старой России и новой России, потому что будущий владыка Антоний – это вот новая Россия. И поэтому разрыв поколений, отцов и детей, встреча, которая не состоялась. Но вот идя на сегодняшнюю встречу, мне почему-то кажется, что все-таки эта встреча состоялась. И она нам дает ключ к тайне отца Сергия Булгакова. Его можно было не принимать. Он мог раздражать своей глубиной, своей эрудицией, своей традиционностью. Потому что, вот мы слышали вчера, он ходил по улицам Парижа в старой рясе, в старомодной шляпе, погруженный в себя. Действительно, это как будто ушедший век. Но одновременно в этом человеке горел огонь, и в нем был какой-то пророческий дар, который действовал даже тогда, когда внешне, казалось, мы ему противостоим и сопротивляемся. Потому что будущий владыка Антоний, как ребенок, русский мальчик, решил для себя навсегда закрыть эту тему, о которой он услышал. И известно, что из этого произошло. Просто вот такое косвенное свидетельство вообще о личности отца Сергия Булгакова, которое нужно иметь в виду, когда мы приступаем к его творениям. Его нужно судить не потому, что он написал, а немного читать сквозь строки. Первая его книга, которая является рубежом в его духовной эволюции от материализма к идеализму, а потом к христианству, является книга «Свет невечерний». И в ней он сразу рассказывает свою историю. Некоторые цитаты мы слышали вчера. В действительности, его встреча с Софией, это был с премудростью Божией, это был факт его биографии, духовной биографии, и он не может сделать вид, что этого не было. Для него это было возвращение к детству. И что потрясает в этой книге, ее лиризм. Те страницы, которые мы услышали вчера, они потрясают своей поэтической красотой. И проблема, может быть, начинается тогда, когда мы хотим вот этот первичный мистический духовный опыт и подлинный опыт какой-то жизни, божественной жизни, которая наполняет все вокруг нас, передать языком рациональным. И в этом состоит какая-то жизненная трагедия отца Сергия Булгакова. Он навсегда остался марксистом в каком-то смысле. В этом его упрекает отец Александр Шмеман, отчасти упрекает, что он остается мыслителем, который хочет рационально изложить, систематически изложить то, что такому изложению просто не поддается и не подлежит. И поэтому для того, чтобы выразить нечто, отец Сергий прибегает к языку поэзии. Его произведения, может быть, на треть состоят из страниц с каким-то пронзительным лиризмом и музыкальностью. И, конечно, кто из иерархов церкви или школьных богословов будет вслушиваться в музыку? Хороший вопрос. И в этом как раз, как мне кажется, трагедия отца Сергия Булгакова, его жизненная трагедия, почему он остался непонятым и непринятым. Все интуиции, которые он попытался донести, они истинные, подлинные. Но как только мы пытаемся перевести это на язык школьного богословия или систематической какой-то философии, у нас получается нечто совершенно неудобоваримое. Что касается огня отца Сергия Булгакова, хочется привести еще свидетельство других учеников. Отец Александр Шмеман был последним в поколении воспитанников Свято-Сергиевского института, кто слушал целиком курс отца Сергия Булгакова. Он рассказывает о том, как отец Сергий уже с оперированным горлом читал им лекции, и внешне это было похоже на какой-то клёкот, и лишь немногим удавалось понять, о чем он говорит. Но до конца он оставался профессором догматики, и отец Александр принадлежал к поколению его последних учеников. Отец Борис Бобринской говорит о том, что он поступил значительно позже в Свято-Сергиевский институт, но с первого момента, как он вошел, переступил порог института, он почувствовал атмосферу. Здесь трудно и даже опасно приближаться к огню и опускать свой взгляд в божественную тайну. Это первое, что он запомнил, оказавшись в стенах Свято-Сергиевского института, и эти слова могли исходить первоначально из уст его основателя, вот отца Сергия Булгакова. Его духовные мистические интуиции были настолько глубоки, что ученикам передавалось самое главное, может быть, вот этот священный трепет и чувство священного трепета, страха Божия, вот когда мы говорим о чем-то божественном. Я сразу скажу, как бы самое главное, потому что времени мало. В его богословском наследии наиболее ярким и важным являются его две трилогии. Вчера упоминались малая трилогия «Купина неопалимая», «Друг жениха» и «Лестница Яковля». Они были написаны до 30-го года, и после 30-го года им была написана большая трилогия «Агнец Божий», «Утешитель» и «Невеста Агнца». И где-то на рубеже, в 1937 году, он опубликовал небольшое эссе о догматах и догматическом богословии, которое в то время, конечно, далеко опережало эпоху. «Догма и догматическое богословие» – небольшое эссе, которое он опубликовал в 1937 году после выхода второго тома «Большой трилогии», где он ставит очень важные вопросы, на которые сегодня церковь должна дать какой-то ответ. Потому что богословие не может оставаться школьной наукой, семинарской наукой на том уровне, в каком она была в XIX веке, поскольку мы живем уже в XXI веке. И отец Сергий говорит о том, что догматическое богословие – это действительно систематическое изложение догматов в их совокупности, которые выражают полноту православного учения. Но тут же он отмечает две вещи, которые иногда очень легко теряются из виду. Прежде всего, догмат может обозначить только лишь какое-то ограниченное поле. И очень многое в жизни церкви, в жизни верующих людей остается как бы за пределами того, что догмат может охватить. И поэтому у нас, когда мы произносим слово догмат, догмат, то мы... У нас такое чувство, что мы имеем дело с каким-то гетто, куда нас загоняют, потому что жизнь, она в догматы не вмещается. Но это не проблема жизни, это проблема догматики. Догматика должна быть открытой. И вот отец Сергий Булгаков ставит этот вопрос об открытости догматического богословия и о возможности развития, догматического развития церкви. Потому что оно всегда было в первые века, и этим жила церковь. Но как только вот догматика становится таким догматизмом и препятствием живому развитию учения, это настоящая проблема для церкви. И другая тема, которую он поднял, она всем известна из семинарских учебников, о том, что правило веры определяется правилом молитвы. Ну, вот знаменитое сочетание «lex credendi», credenti, то есть правило веры, и «lex orandi», правило молитвы. То, что учение церкви непосредственно отражается в том, как мы молимся. Как веруем, так мы и молимся. И, соответственно, наоборот, по нашему... по нашей литургии, по нашему богослужению, о чем мы просим Бога в молитвах, как к Нему обращаемся, мы можем сформулировать и судить о нашей вере, потому что догмат действительно укоренен в молитве Церкви, а не является какой-то самодостаточной философской системой. Это как бы другая крайность. Потому что иногда догматика становится самодостаточной, и профессора догматики как будто создают какую-то свою систему, философскую систему, но из этого получается очень плохая философия и очень слабая догматика. И поэтому для отца Сергия очень важна связь веры и молитвы. И, в общем-то, это общее место, очень банально, и звучит банально. Но что потрясает, это его личность, потому что в нем мы видим, насколько это в нем глубоко соприкасалось. И вот в эссе отца Александра Шнемана, которое он написал к 50-летию, в 1971 году, сейчас не помню, какому юбилею, но это была первая попытка заговорить об отце Сергии Булгакове и вообще разрушить стену глухого молчания, непонимания, которое окружало его имя там на Западе. И он приводит три образа, которые остались в его памяти. Так статья и называется «Три образа». Это действительно отрывочные юбилейные заметки, воспоминания, но один из самых ярких образов, который запомнился отцу Александру Шнеману, это отец Сергий, совершающий литургию. Действительно, он весь был погружен в это действо, и в шутку он о себе говорил: «Все мое богословие я черпаю из глубины евхаристической чаши». И это были не только слова, это было действительно его, это была правда его жизни. И учитывая, что этот человек был настолько мистически одарен, восприимчив, можно себе легко представить, что действительно, совершая Евхаристию, многие его богословские интуиции получали свой животворящий исток. Поделюсь личными, может быть, впечатлениями. Когда я был студентом и читал его книгу «Толкование на апокалипсис», я сейчас не помню, что, о чем там говорится, но суть осталась. Потому что детали всегда исчезают, но остается как бы нерв и вот этот огонь. И для меня, тогда начинающего человека в церкви, было просто потрясением, как будто небо упало на голову, действительно, ощущение того, что книга «Апокалипсиса» связана с Евхаристией. И если мы хотим понять Евхаристию, то вот нам дана эта книга в каких-то новых глубинах. То, что она записана в воскресный день, и он с этого начинает книгу, то есть в тот момент, когда христиане совершаются для Евхаристии, и вот этот тайнозритель Иоанн записывает то, что ему открывается, и это напрямую связано с Евхаристией. Это то, что мы празднуем каждый раз, когда совершаем это таинство. И некоторые его очень тонкие комментарии о втором пришествии, о пришествии царства, он иллюстрирует цитатами из богослужения, из Евхаристии. И просто каждый раз, когда сейчас я совершаю Евхаристию, я вспоминаю эту книгу и это чувство с каким-то... Книга наполнена совершенно потрясающим эсхатологизмом. Некое воспоминание о будущем, которое в действительности совершается сейчас. И ты оказываешься совершенно в других каких-то временных, пространственных измерениях. Для тебя Евхаристия действительно становится таинством царства. Вот эта интуиция, которой жил отец Сергий Булгаков, и мне кажется, что ее унаследовал отец Александр Шнеман, хотя внешне он все время с ним полемизировал, потому что отца Александра Шнемана всегда раздражала ученость. Вот. То, что, за что он смеялся над отцом Иоанном Мейндорфом, что вас испортили немцы. Вот какой-то немецкий профессоришка, который начинает меня учить. Но все-таки, несмотря на вот эту внешнюю немецкую педантичность, был этот живой огонь, который вошел и в отца Александра Шмемана, хотя он, может быть, в этом и не совсем отдавал отчет, кто на него так повлиял. Что касается богословской системы отца Сергия Булгакова, от того, что он 20 лет возглавлял кафедру догматического богословия, можно говорить о том, что он был специалистом догматики, уж если бы кто мог написать хороший учебник по догматическому богословию, то это он. И с этой проблемой мы сами сталкиваемся очень часто, когда занимаемся катехизацией, оглашением. Вот люди спрашивают о вере, и с чего начать? Вот хороший вопрос, с чего начать? И традиционно существует два возможных подхода. Вещь, которая лежит на поверхности, но одновременно очень интересная. Можно исходить из космологии, можно исходить из антропологии. И мы чаще всего пользуемся вот этим космологическим подходом. Им пользуется уже Иоанн Дамаскин, и даже Григорий Ниский в своих катехетических наставлениях использует этот путь. Мы начинаем сразу говорить о Боге. Кто есть Бог? Мы говорим о Троице, мы говорим о творении мира, о грехопадении, о воплощении, искуплении, о церкви и таинствах. И в конце говорим об эсхатологии, которая тоже очень часто превращается в разговоры о мздовоздаянии, о том, что одни будут жариться на сковородках, другие будут где-то наслаждаться жизнью. И вот эта школьная схема, она слишком тесна. И в 20 веке стало совершенно очевидным, что начинать разговор с этого уже не перспективно, поскольку мы не на уроках закона Божия, где большинство людей крещенные, и нужно просто повторить какую-то азбуку, а мы среди мира, который уже утратил некоторые связи вообще с этой старой культурой. И поэтому есть антропологический подход, который начинает вопрос с того, что есть человек. И тогда мы начинаем говорить сначала о сыне. Поэтому вот эта трилогия, большая трилогия отца Сергия Булгакова начинается с книги «Агнец Божий». Он говорит сначала о Христе, о воплощенном сыне. И другая интересная вещь, структура его книг очень напоминает литургию. Разговор начинается о Христе, и как на иконе Деисис, Христос в центре. И вот малая трилогия включает в себя две книги. Купина «Неопалимая Купина», то есть речь идет о Божьей Матери, и мы ее увидим здесь, на этой иконе предстояния, усердного моления, Деисис, и Иоанн Креститель. Два земных существа, которые были максимально близки ко Христу, не только в этой жизни, но и в вечности тоже. И вот мы видим на этой иконе Христос в силах, в славе своей, и Божья Матерь, и Иоанн Креститель, который становится иконой Церкви. И, собственно, каждый верующий призван войти в это пространство. И поэтому последовательность его книг тоже вот продиктована этим. Кроме того, вы знаете, что в литургии тоже и Божья Матерь с Иоанном Крестителем очень связаны. Когда совершается проскомидия, то вынимается большая частичка о Божьей Матери, а следующая об Иоанне Крестителе. И в момент эпиклезиса тоже, когда поминается вся церковь, то сначала поминается Божья Матерь, а потом сразу же Иоанн Креститель, поскольку все это как-то взаимосвязано. И понятно, что человек, который вот так строит, даже структурирует свою программу изложения догматического богословия, глубоко проникнут традиции церкви, литургической традиции. Хочется сказать сразу вот какую вещь, тоже немножко вспоминая статью «Героизм и подвижничество» о трагическом разрыве интеллигенции и церкви. Потому что отец Сергий Булгаков возвращается к своим истокам, он принимает священный сан, то есть переходит из интеллигенции как бы в духовенство. Но совершенно знаменательная вещь, которую нельзя пренебрегать, мы вот начали разговор с новомучеников, он совершает это в 1918 году, то есть когда уже начинаются гонения на церковь, он понимает, чем он рискует. И это тоже дает ключ к его биографии и вообще к его личности. Именно в этот трагический момент он принимает это решение, потому что он чувствует, что церковь ступает на некий крестный путь, и он хочет быть в ней в этот момент. Потом замечательная страница, его духовная дружба с патриархом Тихоном. Он не только всячески поддерживал идею восстановления патриаршества. В книге «Деяния патриарха Тихона» приводится заключительная речь, произнесенная Сергием Николаевичем Булгаковым, обращенная к церкви, о смысле того, что совершается сейчас. И вот с того момента судьба церкви вошла в судьбу отца Сергия Булгакова. И не только когда он оказался, пока он был вот в Москве, в Симферополе, но и когда он оказался за границей, он чувствовал, что он неразрывно связан с судьбой церкви, которая поднимается на свою Голгофу. И когда был арестован патриарх Тихон, то он в проповеди об этом говорил, что начинается новая страница, и посреди этих шатаний и смуты единственный знак божественной благодати, в которую он окончательно верит до конца, это фигура самого патриарха, который будет верен. И это вот небольшой аспект, я его как бы в скобках произнес, но это чрезвычайно важно держать как-то в сознании, что это не просто школьный богослов, но человек, сквозь судьбу которого прошла трагедия церкви, это человек церкви по-настоящему. И одновременно хочется процитировать из статьи отца Александра Шнимана третий образ отца Сергия Булгакова. О том, как он совершает литургию. И это уже последние годы его жизни. Третье воспоминание об отце Сергии, третий образ относится уже не к одному только моменту, не к одной запомнившейся встрече. Это воспоминание об отце Сергии у престола, служащем литургию. В те последние годы из-за болезни, из-за отсутствия голоса, он служил только ранние службы, служил из-за аппарата, заменившего горло, в очень легких белых облачениях. Что мне запомнилось здесь? Скажу сразу, не красота его служения. Ибо если под красотой разуметь ритмичность и плавность движений, нарочитую торжественность, умение, то служил отец Сергий как раз, пожалуй, некрасиво. Ходить он так и не научился, и было во всех его движениях что-то угловатое и порывистое, что-то именно неплавное и неритмичное. И он до конца, до предела растворялся в этом богослужении, и впечатление было такое, что литургия служится в первый раз, падает с неба и возносится от земли впервые. Хлеб и чаша на престоле, огонь свечей, кадильный дым – эти руки, вознесенные к небу, все это было не просто службой, тут что-то совершалось совсем мирозданием, что-то предвечное, космическое, страшное и славное в славянском значении этих богослужебных слов. И мне кажется, не случайно писания отца Сергия так часто уснащены и как бы утяжелены литургическими славянизмами. Сами начинают звучать как богослужебная хвала, и это не стилизация, ибо богословие отца Сергия на последней своей глубине именно и прежде всего литургическое, раскрытие опыта данного в богослужении перед этой таинственной славой, что пронизывает его, это таинство, в котором все укоренено. Явление Бога, но потому и мира в его божественной первозданности, божественных корней творения, предназначенных тому, чтобы Бог наполнил и стал всяческим во всех. И я об этом говорю для того, чтобы сказать несколько слов о самом спорном и травматическом в его наследии учении о Софии. Об этом написано очень много и полемического, и религиозно-философского, что уводит это в какие-то совершенно смежные области, но богословское осмысление по-настоящему не сделано. Но открещиваться от этих вопросов, которые поставил отец Сергий, тоже нельзя. И это тоже принимают все. И поэтому остается только молиться, чтобы появилось новое поколение богословов на этих побелевших нивах, для того, чтобы его интуиции стали достоянием церкви. И если сказать совсем в двух словах, потому что учение о Софии очень легко изложить в двух словах. Оно очень простое. Несмотря на то, что там очень много всего, очень много реминисценций и с Владимиром Соловьевым, и с идеями отца Павла Флоренского, и Трубецкого, и с немецкими романтиками. И все это обрастает каким-то контекстом, сквозь который иногда бывает очень трудно прорваться. Душа мира, Божья Матерь, премудрость сотворенная и нетварная. Но все проблемы решаются в литургии, потому что действительно это таинство царства. И София для отца Сергия Булгакова – это какое-то неуловимое пространство, некая акватория, где божественное и человеческое встречается. И говорить об этом очень трудно и невозможно, потому что наш разум нуждается в каких-то противопоставлениях, и мы не можем одновременно в двух руках удержать конечное и бесконечное, божественное и человеческое. Но поскольку христианство – это религия воплощенного слова, воплощенного Бога, ставшего плотью, оно касается вот самой сути христианства, вот где в каких-то непостижимых глубинах встречается божественное и человеческое, конечное и бесконечное, тварное и нетварное. И отец Сергий это переживал, и в тот момент, когда он был на лоне природы и видел это сияние божественной славы просто в красоте окружающего мира, в произведениях искусства, даже в красивых научных построениях он видел сияние этой божественной славы. Но как это передать дискурсивно, большой вопрос. Об этом можно написать красивую поэзию, но перевести это на язык философии или богословия совсем непросто. И вот как бы на этом он сорвался. И просто для того, чтобы у вас все-таки возникло чувство уверенности, что это возможно, я хочу процитировать небольшую цитату из Иринея Леонского. Потому что проблематика, которую поднимает отец Сергий Булгаков, нас возвращает к первым векам христианства, когда отцам церкви было очень трудно выразить свою веру, которую они получили от апостолов, на языке человеческой мысли. Поэтому они принимают платонизм более или менее, потому что там есть какие-то схожие, близкие им идеи о вечности Бога, о божественном промысле, о бессмертии. И одновременно они пользуются языком платоников для того, чтобы спорить с другими философскими школами, в частности, учениками Аристотеля, стоиками, эпикурейцами. И тем самым, когда мы говорим о том, что богословие отца Сергия Булгакова скатывается к какому-то гностицизму, в этом есть доля правды. Но это означает, что для церкви и для богословия это новый вызов, который нужно принять для того, чтобы отделить плевело от доброго зерна, который там, безусловно, присутствует. Проблема с гностиками, в частности, состояла в том, что они совершенно отвергали идею того, что мир сотворен Богом не злым и не тем Богом, который пренебрегает творением. Эта мысль очень древняя и одновременно очень современная, потому что даже если вы у проповедников, у современных проповедников спросите, Бог нас любит, но или мы ему безразличны, этот вопрос, на который вы можете услышать самые взаимоисключающие мнения. И идея гностиков была как раз о том, что между миром сотворенным и Творцом существует некий великий развод, провал, бездна. И софиология как раз пытается восстановить это, нащупать в каком-то несколько непривычном контексте. Потому что невозможно сопречь бесконечное и бесконечное, конечное и бесконечное одновременно. Да? Вот. Поэтому в книге «Свет невечерний» есть глава о божественном ничто. И там очень много удивительных мыслей, которые заимствованы, конечно, иногда у гностиков, иногда у иудейских мудрецов. Потому что как объяснить происхождение зла? И вот вопрос теодицеи. И как на самом деле решить его в положительном ключе? Потому что о том, что смерть – некая данность, и мир поврежден, это не нужно быть христианином для того, чтобы знать это и видеть. Но что, несмотря на эту поврежденность и на то, что есть какие-то семена смерти и небытия в этом мире, все-таки Творение не проваливается куда-то в бездну, оно существует. Ты от небытия в бытие нас привелось, и царство Твое даровалось, и будущее. Как это увидеть в окружающей реальности? И вот этот мистический опыт, который отец Сергий пережил в ранней юности, и каждый раз переживал, когда совершал божественную литургию, он попытался изложить вот языком вот этой софиологии, которая получилась, может быть, несколько излишней. Вот мнение Иринея Леонского в той полемике с гностиками. Каким образом они говорят, что плоть обречена истлению и не участвует в жизни, плоть, которая питается от тела и крови Господа? Пусть они переменят мнение свое или перестанут приносить ему названные вещи, имеется в виду хлеб и вино. Наше же участие, согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает нашу веру, ибо мы приносим ему то, что его, последовательно возвещая общение и единство плоти и духа, ибо как хлеб от земли после призывания над ним Господа не есть уже обыкновенный хлеб, но Евхаристия, в которой соединяются две вещи, и земное, и небесное, так и тела наши, принимая Евхаристию, не суть уже тленные, но имеют надежду на вечное воскресение. Мы приносим ему не потому, что он будто нуждается в этом приношении, но с благодарностью за его владычество и за то, что он освящает тварь, освящает творение. Вот, собственно, интуиция отца Сергия Булгакова и вот исходная точка софиологии как раз вот касается вот этого момента. Небо на земле, некого преображения сотворенного мира для того, чтобы одновременно было живое ощущение того, что Бог не отвернулся от своего творения, и то, что творение живо в той мере, в какой оно обращается к своему Создателю, к Творцу. И вот здесь разыгрывается вот как раз самое главное, о чем отец Сергий всю свою жизнь пытался реализовать в своей жизни и одновременно изложить систематически. Пусть это может быть не удалось ему, но будем молиться, чтобы появилось новое поколение богословов и людей, молящихся в церкви, чтобы то, о чем, то, что он переживал, стало какой-то очевидной реальностью нашей веры тоже. Спасибо большое.
Я хотела спросить, спасибо большое, батюшка, хотела спросить, доступно ли для вот такого просто обычного члена церкви, не богослова, какие-то из трудов отца Сергия, вот можно ли их, то это просто будет невозможно. Потому что мне захотелось прочитать, я просто хотела бы понять, насколько это возможно.
Да, конечно, доступны. Мне кажется, если вы возьмете в руки толкование на Апокалипсис, но при этом будете не по-школьному его читать, как бы стараясь понять каждое слово, а просто чтобы вместить все, что он говорит, то это вполне возможно. Его книга о православии – это тоже своего рода катехизис. И некоторые истины, которые в других трудах он связывает с именем Софии, он говорит о том же, но не употребляет этого имени, понимая как бы всю эту проблематику, тоже доступно. Вот его книга «Православие» – одна из классики вообще людей, которые начинают свой путь в церкви. Потому что все-таки самое главное – это не то, что ему удается выразить словами, а то, что проходит вот между слов.
А вот относительно софиологии отца Сергия Булгакова – вот как теперь в современных, что ли, позиции богословия православного оценить вот этот диспут о том, что все-таки София божественная, у него божественная и тварная, да. А божественная не является ли четвертой божественной ипостасью? Вот это был, он давал ответ, что нет, но как вы бы это истолковали? Спасибо.
Вы знаете, здесь очень трудно истолковать, поскольку это... Он не виновен в этих обвинениях. здесь мы имеем дело просто с обычной религиозно-политической спором. Владимир Лоский специально это инкриминировал ему, потому что в Москве никто читать не будет. Вот. Но поскольку шла дискуссия между московской юрисдикцией и константинопольской в Париже в те годы, то вот это учение отца Сергия просто сыграло такую роковую роль, стало разменной монетой для того, чтобы как бы нанести удар по юрисдикции митрополита Евлогия. Вот. Поэтому здесь нечего отвечать, поскольку он сам, в конце концов, он не настолько глуп, чтобы вводить четвертую ипостась. Он все-таки профессор догматики, и уж до такой глупости он как бы не мог дойти. Тут вещь совершенно очевидная, даже не о чем говорить, нужно понять как бы суть. Другое дело, что очень трудно понять, что такое София, премудрость сотворенная, премудрость несотворенная, и как и то, и другое участвует в жизни Пресвятой Троицы, вот это все очень трудно, но о том, что это не является ипостасью, как бы вопросов даже не стоит. Это просто наветы на него, спекуляции. И нашему богословию предстоит проделать еще большой путь, просто потому что его пока почти нет, оно в зачаточном состоянии православном.
Извините, пожалуйста, у меня не вопрос, и я очень благодарна вам за все, что вы говорили сегодня. Но для меня, начиная со вчерашнего вечера, вот с выступления отца Александра Меня, и то, что вы сегодня говорили, у меня все время идет параллель вот с книгой, которую я сейчас читаю, это отца Владимира Зелинского «Взыскуй лица твоего». То есть там вот именно вот эта музыка внутренняя, поэзия и вот такое вот какое-то эсхатологическое и евхаристическое осознание всего мира, всего, в чем мы живем. Это так радостно, что вот эта вот вся эта линия, она продолжается, она развивается, и мы можем тоже вот как-то к этому прильнуть, что ли, если можно так сказать. Просто очень приятно было вот это уловить.
Спасибо. Другая вещь, которая тоже прозвучала вчера, совершенно удивительно, это свидетельство о кончине отца Сергия Булгакова, потому что сестра Иоанна была у его изголовья, и существуют вот ее зарисовки. Насколько они были потрясены, двухчасовая агония, человек уходит. Но у всех было ощущение, что на лице проступает какой-то сверхъестественный свет, сияние, неземной свет, и что он действительно просто переходит в вечность, которой всегда стремился, на самом деле жил одновременно и здесь, и там. Вот. И, собственно, если говорить, что такое София тварная и нетварная, то вот эта вот диалектика реализуется в такие моменты жизни, когда человек умирает, и вот оно вдруг открывается. Об этом трудно написать богословский трактат, но это какая-то такая правда жизни, совершенно ощутимая, и в которую легко и радостно верить. Ну, собственно, в этом и состоит христианство, вероятно.
Отец Дмитрий, я тоже хотела бы вас поблагодарить. Вместе с тем, что говорил отец Александр, это дает такую широкую, что ли, перспективу, ретроспективу поисков, размышлений, открытий, откровений отца Сергия. Но вот у меня есть вопрос. Среди его богатого наследия есть одна работа, если я не ошибаюсь, да? Меня поправьте, извините, если это моя ошибка. Мне почему-то кажется, что вот «Стены Херсонеса» – это его работа.
Как, я не расслышал.
«У стен Херсонеса»,
конечно, да.
Вот. Ну, у меня был такой провал некоторый в памяти. О ней не принято говорить, и есть мнение, что он от нее сам впоследствии отрекся. Я не знаю, во-первых, правда ли это. Во-вторых, мне видится вот в размышлениях на, скажем так, на эту тему трагическом разрыве между интеллигенцией, образованными людьми в России и церковью, не сыграла ли роль и вот эта вот линия разрыва между Западом и Востоком, между православием и католичеством. И ведь там у отца Сергия очень интересные размышления о том, что Россия приняла христианство от Византии в момент, когда оно было повреждено. Если для той же Византии, для той же Греции этот разлом воспринимается как трагический и не как норма, то для русской церкви, которая с первых шагов живет в состоянии разделенности, это стало нормой. Не если это повреждение ума, если так можно сказать, души христианства, тем, что впоследствии вообще привело вот в этой к этой двойственности. Мы кругом живем в этой двойственности. Да? Отец Александр Менит назвал духовной шизофренией. Единство и разделенность для нас, как бы, я в конце концов встречала верующего молодого человека, даже, по-моему, сына священнослужителя, который считал, какое разделение, какого разделения нет, вот у нас есть русская православная церковь, все в порядке. Он даже не подозревал, что есть, ну, может быть, это такой абсурдный случай. Вот, но, в принципе, жить, сознавая, что церковь разделена, и как бы считая, что все в порядке, наверное, это неправильно. Из этой неправильности вытекают и многие другие. Вот интересно было бы, что вы по этому поводу думаете, узнать.
Да, Карина, вы подняли сразу очень много вопросов. Эта статья действительно принадлежит отцу Сергию Булгакову, и когда она была опубликована в журнале «Символ», то произошел шквал недовольства и возмущения, поскольку она пропитана духом триумфализма, католического триумфализма. И отец Сергий ее действительно стеснялся, и при жизни она не была опубликована. Я был причастен издать итальянскому переводу этой книги, и у меня в руках была ксерокопия как бы его автографа, по которому я выверял итальянский перевод. Там действительно было что-то зачеркнуто, но в целом, вот как в том виде, в каком она была написана тогда в 23-м году, она так и осталась в его архиве. И очень важно представлять контекст возникновения этой рукописи. Он бежит и оказывается в Константинополе. И в январе 23-го года произошел совершенно удивительный для него момент в его духовной биографии. Он оказывается в храме Святой Софии и описывает в своих автобиографических заметках тот мистический порыв преображения, который он пережил в этот момент, поскольку он почувствовал, что он находится как бы в сердце вот византийского христианства. И это был момент озарения. Теперь представим себе положение русского беженца, который выходит за двери храма, как очень часто с нами происходит, и сталкивается с действительностью. Греческие чиновники коррумпированные, церковь в таком плачевном состоянии, прежде всего нравственном состоянии, что, особенно учитывая этот контраст вдруг такого озарения, фактически то же самое пережили, вероятно, посланники князя Владимира, оказавшись. Они почувствовали, что небо уже здесь, на земле, и вдруг ты оказываешься вот в таком чудовищном контексте, и наступает разочарование, очень горькое разочарование. И книга написана в замечательном жанре диалога. В нем участвуют три или четыре человека, и каждый из них представляет определенную социальную прослойку и ее взгляды и предрассудки. Беженец, по-моему, там православный монах, и они между собой спорят. Говорят вроде об одном и том же, но мы видим, насколько есть это тоже шизофрения, диалог глухих. У каждого свои... Устен Херсониса. Устен... Вот. И действительно, в его духовной биографии был такой момент, когда вдруг он почувствовал доверие к римокатоличеству. И... объяснить это так вот банально, как-то не хочется ничего упрощать, но мне кажется, что в римском католичестве он увидел то, что идея единства церкви присутствует, то, что церковь это все-таки нечто большее и единое само в себе, чем вот пошлость чиновников и уклад жизни, который уже так надоел, когда ты в нем купаешься с утра до вечера, да? Вот, тем более, что католичество было совсем рядом, но он его как бы непосредственно не видел. Это была какая-то такая тоска, ностальгия и крик отчаяния в тот момент. Вот. И все это окрасило эту книгу, поэтому судить по ней о взглядах отца Сергия... Это очень контекстуальная книга, ее нельзя вырывать из контекста. Но я, например, совершенно уверен, что человек даже в такие моменты отчаяния и, казалось бы, ослепления, все равно постигает какие-то истины, которые не могут быть сброшены со счетов просто так. Все равно в этой вот в диспуте, который там разгорается, очень много правильного, то, что мы должны учитывать. Вот другая мысль о единстве церкви, потому что для софиологов София – это тоже некое единство, которое пронизывает все творение. Оно не только соединяет Бога с Его творением, то есть нас с нашим Творцом, но и нас друг с другом. Иначе бы все это рассыпалось и обратилось бы в прах, в небытие. Вот. И понятно, что идея единства церкви как некой реальности не просто... Потому что проблема единства христиан, казалось бы, вот пусть встретятся Папа Римский и Патриарх Московский, всея Руси подпишут какой-то декрет, и вопрос снят. Но поскольку это разделение существует где-то в наших умах, эта поврежденность где-то очень глубоко у нас укоренена, не смогут наши иерархи ее победить, потому что она побеждается только благодатью Божией и преображением. Это не какая-то реальность, которая может быть предложена извне, искусственный экуменизм или что-то еще. Поэтому слово «экуменизм» я как-то не очень люблю. Вот. Но обретение некого единства, прежде всего, в самих себе. Потому что церковь едина, Бог ее видит неразделенной. Вот. Проблема христиан, что мы разделены и в чем-то повреждены, нуждаемся в исцеляющей благодати Божией.
Отец Дмитрий, у меня вот какой вопрос. Не кажется ли вам... Вопрос касается двух вещей, собственно, два вопроса. Первое, вот изложение преподавания догматического богословия, а второй, повседневной жизни христианина. Вот у меня складывается впечатление из того, что вот мы узнаем об отце Сергии Булгакове и о его оценке и отношении к ему отца Александра Меня, что оба они являются как бы богословами, миссионерами 21 века. В том отношении, что касается догматического богословия, то здесь на первый план выступает не такая попытка догматического изложения у Троицы, это то, пальцы надо складывать вот так, там и прочее, вот выучить это, и значит все в порядке. А некая попытка вот, художественно, романтически выразить невыразимое. И, может быть, это является именно путем развития догматического богословия в наше время. И, соответственно, этому жизнь христианина, она располагается как вот между двумя направлениями, которые наиболее ярко сейчас как бы себя позиционируют. Первое – это вот четкое следование школьному богословию, вот церковно-славянский язык, выхождение, там, не слишком часто причащаться, обеликами причастия обязательно исповедоваться. И другое направление, когда люди ищут каких-то все время новых впечатлений, каких-то экзальтаций. Ну, вот некоторых батюшек, о которых мы с вами по дороге говорили. Вот. Мне кажется, оба являются, ну, нежизненными. Мне кажется, что позиция отца Сергия, которая отстаивает вот необходимый максимализм требований к себе, кропотливую и работу над собой, над тем, чем ты занимаешься, неважно, ты церковь, ты там инженер, врач и так далее, что вот это такая честность, добросовестность и трудолюбие, что они являются сейчас, вероятно, самыми главными направлениями жизни христианина, а не поиск либо, так сказать, такой жесткой догматики, или так, таких вот серийных поиск каких-то новых впечатлений, там проповедник, там какой-то замечательный появился батюшек, туда побежали там и так далее. Вот что вы об этом думаете?
Эти противоречия действительно есть, и они свойственны, очень свойственны интеллигенции, потому что люди других социальных слоев как-то живут иногда попроще, и у них это менее остро обнаруживается. И мне кажется, что это противоречие может быть снято не только, если мы примем либо там строгий догматизм, либо наоборот харизматизм, такой без руля и без витрил. Противоречие снимется, когда и то, и другое будет в единстве. И в этом как бы была и принципиальная интуиция о Софии, что есть нечто, что объединяет, снимает противоречие не просто по Гегелю, как-то диалектически, но то, что способно вместить в себя и то, и другое, когда крайности вместе живут, и, возможно, некое единство. И христианский путь, как мне кажется, это путь деэгоцентризации. То есть все равно мы привыкли считать, что вот мы центр, и все вокруг нас. этим люди живут, и как бы все, ну, от этого никуда не уйти. Действительно, мы центр Вселенной, каждый из нас, да, но теперь вот сколько этих раздробленных центров вращается в таком хаосе. Вот, и что касается вот персонализма отца Сергия Булгакова, тоже о чем хотелось бы когда-то сказать. Вот у нас есть такое представление об индивидуальности и вот индивидуалистичный подход к человеку. Человек – это вот индивидуальность. Но подобно тому, как в начале нового времени произошла эта коперниковская революция, когда вместо Бога встал человек, вот, должна произойти какая-то новая революция, не возвращение к старому, а на каком-то, может быть, новом этапе, когда человек действительно станет в центре, но в каком-то другом качестве, не как идол самого себя. Вот. И в этом интуиция славянофилов, когда человек как личность реализует себя в зависимости от того, что он может сделать для других, для сообщества, вот эта соборность, насколько он может быть соединен с другими, насколько он одарен к диалогу, немножко отодвинуть в сторону свое «я», для того, чтобы увидеть целое. И вот на этих путях, мне кажется, вообще возможно какое-то творчество и продвижение вперед. И в этом отчасти отец Александр Шмеман очень жестко упрекает интеллигенцию, что вся интеллигенция, она очень ячная. Ну и понятно, ну что ж теперь делать? Работать над собой. Вот. И проблема отца Сергия Булгакова и отца Александра Шмемана в этом смысле, что они тоже интеллигенты и несут себе вот эту закваску все равно. Нам очень трудно расстаться, что мир крутится вокруг нас, вокруг меня, моего «я». Вот. А церковь живет все-таки тем, что человек живет не для себя, а для других. Так же, как Бог, он живет не для себя, он не есть вечное одиночество, он живет для своего творения. Ну и не только, но... И вот здесь какая-то интуиция, которую очень важно понимать, без которой субдогматическое богословие – это просто никому не нужные схемы, очень простые и наивные.
Спасибо. Так, может быть, еще у кого-то вопросы нет? Да, пожалуйста, Ильичка.
Да, это проблема... Это лучше спросить историков, отца Георгия Митрофанова, он скажет, что... Я не знаю, что он скажет, надо у него спросить. Вот, потому что можно сказать и так. Вот сейчас прав отец Петр Мещеринов, который говорит, что народа больше нет, а есть быдло. И действительно, далеко ходить не надо, выйти на улицу, и мы увидим, что отец Петр по-своему прав. Вот. С другой стороны, если это вся правда, то, ну что, тогда можно ставить точку. Зачем тогда быть христианином? Вот. С отцом Зеноном, недавно прогуливаясь по нашей часовне, рассматривали иконы. В частности, вот просто в связи с вопросом Карины, я вспомнил об отце Зеноне. Он сам об этом говорил, что наше православие несет в себе какой-то вирус византинизма, который ему так сейчас мешает. Вот. Но он как бы с точки зрения иконы и почитания икон рассуждает. Вот. Мы совершаем обход нашего храма и тоже разные иконы. Вот. Притом многие иконы кем-то подарены. Вот. Есть иконы очень красивые, ненавязчивые и очень подлинные. И очень много китча, естественно. Я в этот момент подумал, что это как наши прихожане, потому что есть люди очень возвышенные и чистые, есть альтруисты, есть люди, которые целиком сосредоточены на себе и ничего с собой поделать не могут. Настолько вот затронуты этим вирусом. Но все вместе составляет народ Божий. И выбрасывать иконы одни для того, чтобы остались другие, это не наше дело. Вот мы вот в нашем этом единстве составляем народ, и должен быть кто-то, кто об этом напоминает и это реализует в своей жизни. Вот. Поэтому был ли русский народ богоносец или не был, и то, и другое – это притча. Вот. Я не знаю, кто был более прав, Достоевский или Белинский. Я думаю, что правда где-то над этим. Потому что, в конце концов, вопрос ответить, был прав Белинский или Достоевский, это что нам делать сейчас, и вообще есть ли у России будущее или его нет. Очень хороший вопрос. И какова роль интеллигенции в спасении России? Тоже вечный вопрос, который отец Сергий Булгаков ставит. Но вот что касается интеллигенции церкви, для меня совершенно очевидно, что должно появиться поколение интеллигенции, которое воспринимает свою деятельность, свою жизнь как служение церкви, как интеллектуальное служение церкви. Вот. Должна появиться какая-то христианская интеллигенция, которая станет закваской, которая сквасит все тестом.
Я в связи с вопросом Лидии Николаевны хочу напомнить такую горькую шутку японского министра в начале XIX века, что Россия существует милостью Божией. Иначе чем еще объяснить ее существование? Это первое. И второе, хочу сказать о том, что вот для уяснения себе всей этой ситуации, наверное, очень важно знать историю. Вот сейчас появилась одна, я считаю, это эпохальная книга, которая составлена профессором Андреем Борисовичем Зубовым, которая называется «Россия. 20 век». Это два толстенных тома. Она у нас в киоске так чисто продается, понемножку ее быстренько раскупают. Она довольно дорого стоит, около 800 рублей, потому что толстый очень. Да, в Москве, вот Саша сам купил в Москве по своему нетерпению и потратил лишние 300 рублей. Ну, неважно. Так вот, книга, которой он занимался последние 4 года, Андрей Борисович, он верующий человек, я немножко с ним знаком, и совершенно замечательный историк, профессионал. И там рассказывается, значит, от России, России от 1894 года, то есть начало царства Николая II, до 2007 года. И там несколько десятков страничек и о предшествующем периоде призвания варягов там, и так далее. То есть дается очень хорошая историческая картина, причем из уст специалиста, профессионала. Книга составлена не только им написана, там 40 авторов в его общей редакции. Это очень чувствуется. Я думаю, что вот знакомство с этой книгой, наверное, в значительной мере вот даст ответ на тот вопрос, который вы ставите. Во всяком случае, как-то его почувствовать. Угу. Так что я думаю, что вот очень важно ее иметь в виду. Вот, Гриша, по-моему, хотел что-то рассказать, нет? Поделиться. Здесь, где вам будет удобнее.
Ну, я прошу прощения, я как-то вот никаких выступлений не планировал, но вот, коль скоро есть время, я пару слов скажу. Мне может представиться как-то. Да, моя фамилия Гутнер, зовут Григорий. Я просто философ по, так сказать, профессиональной деятельности, в известной мере деятельность отца Сергия Булгакова, поэтому меня затрагивает вот с этой точки зрения и не всегда как бы однозначно. Я, может быть, сразу скажу, что я с большим опасением оказываюсь в тех местах, где говорят о русской религиозной философии. Я вообще обычно избегаю этих разговоров, но сейчас не хотелось бы никого шокировать. Ну, может быть, вся проблема в том, что я по своей, ну, как бы, в основном, сам, когда занимаюсь вот философией, я постоянно работаю именно с западной философией. С русской философией я, так сказать, соприкасаюсь постольку-постольку. И меня вот очень часто отталкивает от тех мест, где занимаются, говорят о русской философии, именно постоянно вот сейчас воспроизводимое противопоставление, что вот нам, наконец, вот хватит туда смотреть, что вот у нас есть своя традиция, вот она замечательна, вот этот вот весь западный индивидуализм, Декарта, Канта, вот его, так сказать, сбросить надо с парохода нашей российской современности, а вот соборность, которая там, ну и разного рода такие вот разговоры, они все время пугают. И вот я, извините за такое предисловие, может быть, немножко агрессивное, я хотел бы два слова сказать на самом деле о тех, вот о той работе, которую мы с вами сегодня обсуждаем, и, ну, вот отозваться, может быть, на два доклада, прозвучавших только что. Я очень благодарен обоим докладчикам, потому что превосходные были доклады, которые представили и эпоху, и самого отца Сергия, очень, на мой взгляд, ну, как-то точно и красиво. И я вот хотел бы задать в этой связи просто один простой вопрос. Если мы вот только что с вами говорили о статье «В вехах», замечательной статье, которая обращена к русской интеллигенции. А что это для нас? Вот вообще-то статья для нас, к нам имеет какое-то отношение? Конечно. Я, может быть, как-то сейчас предваряю это обсуждение, но вот очень точно, одна из участниц этого обсуждения сейчас сказала, ведь нет сейчас такой интеллигенции, о которой говорит отец Сергий. Где? Ничего подобного сейчас нет. Или все-таки есть где-то? Понимаете, сейчас мы, например, наблюдаем появление совершенно новой генерации интеллектуалов. Хорошее выражение, образованный класс, который образован совершенно в ином виде, по-иному. Да, это интеллигенция. Но это просто люди, получающие профессиональное образование, хорошее образование, интеллектуалы, которые ориентированы на то, чтобы это использовать как инструмент для зарабатывания денег. И все. Прекрасное поколение, отчасти немножко составляющее пародию на то подвижничество, о котором пишет отец Сергий. Вот они заняты своим делом и никуда больше не суются. А свое дело они знают и делают хорошо. Это вот одна сторона. А с другой стороны, все-таки иногда кажется, что те соображения, которые высказывает один из церкви, они в каком-то смысле точечно по каждому из нас, я не хочу обобщать, по мне, например, и по многим людям, с которыми я знаком, мне доводилось общаться, они как-то очень серьезно ударяют. Вот он пишет о людях, я позволю себе обобщить, которых он называет русскими интеллигенцами, сокращу ту характеристику, которую он предлагает, может быть, излишне упрощу, но вот люди, которые, вообще говоря, может быть, не вполне образованные, но они, освоив определенные схемы, несложные схемы, не хитрые такие схемы, научились от кого-то лозунгам, в которых эти схемы выражаются, и дальше приучились к очень простой вещи. Все это лихо использовать для характеристики любой ситуации. В каком-то смысле для них мир становится простым, но вот те люди, которых пишет отец Сергий, они усвоили атеистические схемы, усвоили схемы некоторого социального порядка, усвоили схемы того, как надо это все исправлять, и отлично справляются со всей своей задачей до тех пор, пока, не терпят политического краха. Что тут интересно, что в каком-то смысле эту заразу мы, в общем-то, на себе несем, и несем ее в церковь. И поменяв некоторые знаки с плюса на минус, мы в нашу христианскую жизнь начинаем трактовать ровно так же. В каком-то смысле, обзаведясь совершенно иными лозунгами, допустим, перевернув некоторые силы, враги уже другие, а в каком-то смысле мы работаем-то так же. Причем вот это наблюдается везде, не только в каких-то таких фундаменталистских, черносотенных кругах, ничего подобного. В тех, кто, считает себя образованный и склонный к церковным преобразованиям части христиан, то же самое. И пафос русского интеллигента, который очень хорошо знает, как и кого сейчас спасать, оно есть. И в каком-то смысле я просто вчера, перед тем, как сюда ехать, как-то перечитал эту статью. И мне кажется, еще раз надо перечитать именно то место, где говорится, Бог с ней, с этой характеристикой русской интеллигенции, а то место замечательное, где отец Сергий пишет о подвижничестве и о смирении, вот это то, чего действительно надо продумать как следует. Хотя пишет он досадного мало там, как бы вот это нуждается в серьезном разговоре. И еще, вот и еще я хотел бы, может быть, вернуться, вот повернуть сейчас к второму сообщению, которое делает отец Дмитрий. Мне вот кажется, очень важно в этом сообщении было то, я сейчас, может быть, буду говорить на совершенно другую тему, очень важно было то, что речь шла о отце Сергии как о богослове. И спасибо большое, что вы не говорили о нем как о философе. Вот я объясню, почему. Вот это действительно вещь, которая постоянно улетучивается во многих учебных курсах. Вот есть там курс русской философии, есть там, допустим, некие конференции по русской философии, есть просто, так сказать, некие суждения о русской философии. И вот улетучивается тот факт, что самое главное, что речь идет, по крайней мере, когда речь идет о Сергее Булгакове, речь идет о богословии, а не о философии. Вот получается вот какая штука. Вот этот вот момент личного опыта, мистического опыта, евхаристического опыта, которым пропитаны все тексты отца Сергия, ведь его же поди действительно ухвати, этот опыт. Но можно говорить о Софии, о том, является она или не является четвертой ипостасью. Можно говорить о том, вот об этом, так сказать, соотношении бесконечного и конечного, о божественном ничто. Можно это все как бы выстроить в некоторую логическую довольно схему. И чего получается? Получается плохая философия, вот о которой отец Дмитрий тут упомянул. Вот если мы прочтем отца Сергия как философа, это получится плохая философия. Я, так сказать, вот беру на себя смелость сказать, что это действительно философия очень слабая. Но не буду сейчас даже объяснять, почему, так сказать, если есть интерес, я могу всерьез об этом и долго говорить. И вот что мне кажется важным в связи вот с только что со сказанным, что, к сожалению, мы очень часто ухватываем именно эту слабую философию, забывая о том, что это всего лишь попытка сказать о чем-то другом. Отец Сергий не решает философских задач. Он действительно богослов, а богословие – это сказать, просто рассказ о живом опыте веры. Вот если об этом забыть и смотреть на это как на философию, то, ну, как вот, будучи философом, легко мне сказать, что эта философия плохая. Но вот я хочу просто вот предостеречь об одной вещи, что вот ведь очень часто случается, вот на тех конференциях, про которые я говорю, что я их боюсь, вот получается такая вещь, что люди воспринимают это, что называется.
Я с удовольствием слушаю.
За чистую монету. Принимают это за чистую монету и как бы воспринимают это, ну вот как такую нормальную философию, которой можно оперировать, из которой можно опять-таки изъять некоторое количество схем, которыми можно дальше все объяснить и с их помощью кого-то там дальше обвинять. Вот это вот очень опасный ход, поэтому вот от этого я хотел бы предостеречь. Действительно, в отце Сергии надо видеть прежде всего богослова и как бы не, извините за сказать, урезать то, что он сделал, до метафизических схем. Я очень благодарен вот, так сказать, этому докладу отцу Дмитрию за то, что именно так он это сделал. Я очень редко слышу такие слова об отце Сергии. Спасибо.
Спасибо, Гриша, за ваше предостережение. Во всяком случае, от нас слишком комплекс неполноценности, что мы не понимаем философию отца Сергия. Кажется, надо понимать только богословие. Так что, слава Богу. Друзья мои, у вас есть какое-то еще слово?
Я могу озвучить запись отца Александра Шмемана в его дневниках. Запись, которая вызывает тоже большое смущение в умах и споров.
Мне кажется, что отчасти ее нужно тоже рассматривать в контексте. Она сделана в 1980 году. Я не знаю, какое у него было состояние здоровья в этот момент, но вот по общей тональности дневников кажется, что в конце жизни как-то сгущаются краски, и некоторые вещи он просто выговаривает с какой-то, ну, таким тоном, каким он в других обстоятельствах бы не говорил. Вот. Но это очень интересно, поскольку он действительно выговаривается. Продолжаю читать номер «Вестника» об отце Сергее Булгакове. Все-таки это капризное богословие. Вот плохая философия, но и богословие тоже может быть капризным. Очень личное и в каком-то смысле эмоциональное. И потому вряд ли останется. И это можно, мне кажется, распространить почти на всю русскую религиозную мысль. На Бердяева, Флоренского, не говоря уже о Розанове. Булгаков употребляет, как и Флоренский, сугубо православную терминологию, но все у них какое-то парчевое, романтическое, почти субъективное. Непонятная аргументация отца Александра Шмемана, вот как бы я вижу его личность и его голос, то, что он больше бы всего ценил, он здесь не видит. Мое богословие. Вот возьму и навяжу православию Софию, покажу всем, что они во что они на самом деле верят. И вот никому не навязали. И не потому, что темные люди, а потому, что церкви это не нужно. Хороший вопрос интеллигенции, который задает Базаров в «Отцах и детях», нужен ли я России или нет. Это чувство ненужности. Как не нужна бердяевская свобода. Тут все дело в изначально, может быть, даже бессознательном выборе темы, тональности, зрения. В булгаковском богословии не хватает смирения. Сегодня несколько раз звучала эта тема о смирении. Чего бы он ни касался, он должен немедленно переделать все это на свой лад, перекроить, объяснить по-своему. Он как бы никогда не сливается с церковью, а всегда чувствует себя не только в ней, но и по отношению к ней. То, что интеллигенция – это тоже самосознание народа, поэтому мы не только о себе думаем, кто считает себя интеллигентом, но и тоже о народе. Да? Так же Булгаков не только в церкви, но и по отношению к ней. Он ей, церкви, объясняет ее, говорит ей, что ей нужно. И потому успех его богословия только у горсточки интеллигентов, ибо интеллигент – это прежде всего гипертрофия «я». Интеллигент может быть булгаковцем, мое богословие, либо типикончиком. То, что вот отец Александр задал в своем вопросе. Типикончиком, который априори в восторге и умилении от всякой стихиры, даже самое что ни на есть бездарной, многословной, риторической. Интеллигент – идолопоклонник. И если он перестает поклоняться Марксу, он обязательно находит нового идола. Новый и абсолютный ключ ко всему. Вот тоже потребность все втискивать в старые схемы, меняя, может быть, знак. Как ни страшно это сказать, но булгаковское софианство – это марксизм наизнанку. Это все тот же ключ, открывающий все двери. Но я не думаю, что отец Сергий во всем абсолютно виноват, но просто вот как другая точка зрения человека, очень критически настроенного в эту минуту по отношению к капризному богословию, она очень интересна и тоже источник для дальнейшей дискуссии. Спасибо.
Спасибо, отец Дмитрий. Друзья мои, я прошу вот всех оставаться на месте, никуда не бежать, потому что мне надо сказать две очень важные вещи. Не надо никуда уходить, Арсений, я прошу остаться. Дело в том, что у нас трудности с обедом. Почему? Потому что много людей сказали, мы вот не будем там оставаться, мы приедем на обед. Сколько этих людей, никто сказать не может. И мы даже не можем сейчас с отцом Сергием сказать, сколько нас сейчас вот здесь. Я посчитал, получилось вроде 106, но все ли будут обедать, ну, то есть все 106, но еще там часть людей вышла там куда-то, вот, так что непонятно. Я заказал, значит, чтобы у нас было 130, так сказать, ну, с неким запасом, а может, вот вы видите, один человек пришел сейчас, уже 107 стало, вот. Так что я очень прошу, знаете что, после обеда, хотя это, может, такая муторная комбинация будет, подойти к отцу Сергию, он возьмет листочек бумаги, разграфит так быстренько, вот, и записаться, сколько же нам на ужин заказывать людей. Вот сейчас мы заказали 130 завтраков, пришло меньше. И также сейчас дадут 130 обедов, а нас, наверное, меньше. За эти, значит, остальные там 20-15, не знаю сколько, но ну, мы так, церковные деньги заплатим, ладно, сказать, это некие ваши же пожертвования, собственно говоря, на церковь, вот, из них. Поэтому давайте вот сейчас, когда с обеда будете уходить, вот все, вот у нас обед 13:30, через 15 минут, давайте все к отцу Сергию подойдите и запишитесь, что вот вы, да, пообедали, и скажите, кто...
останется на ужин, чтобы отец поставить там на ужин графа плюс или там минус. Хорошо, потому что значит, вот очень трудно понять, сколько нас будет есть. Это первое. Это надо сделать сегодня после обеда. Всем. Конечно, всем. Я уже буду говорить всем. Всем абсолютно. И Маше Смирновой тоже, в том числе. Всем, чтобы надо понять, сколько на ужин нам заказывают. Потому что опять оказывается 130, а нас будет 130, а 105, там или кто. Сказать, кто есть, и вторая графа, кто останется на ужин. Пожалуйста. Так, теперь второй вопрос, не менее важный. Значит, у нас, как обычно, после обеда работа в группах. Она начнется, во сколько начнется? А? В 3, да? Нет, в 3 часа. Нет, обед полвторого. В три часа. В три часа. Так, теперь где? Вот мы обнаружили, что вот там два корпуса, которые вот если выйти из этого здания, пойти вот туда направо, за волейбольной площадкой, то там есть такие большие комнаты, где по 9 человек. Эти комнаты, к счастью, открыты. Мы посчитали их примерно, там, помнишь, это порядка 10 там, или 5, даже 12. А? Да, там холл еще есть и так далее. То есть у нас будет где-то сколько групп у нас будет? О, все, 12 групп, они все расположены. Значит, всем руководителям групп. Когда мы сейчас выйдем вот сюда в холл, значит, что мы сейчас делаем? Как всегда, мы объявим руководителей групп, они возьмут в руки листочек, на котором будет написан номер группы от 1 до 12. Остальные, кто будет выходить, будут брать бумажки, да, такое случайное такое будет распределение, маленькую бумажку, на которой тоже цифра от 1 до 12. Вот какая, так сказать, бумажка досталась, ту группу, пожалуйста, идите. Все эти вопросы, которые мы сейчас не закончили, там можно будет обсудить. Вопросы составлены, заданы и так далее. И руководитель там расположится, а потом руководители групп здесь же встречаются в 3 часа и идут к этим корпусам и уже там, так сказать, занимают эти самые комнатки. Я, если увижу... А? Ну, так, надеюсь, 12 человек поделимся, апостолы, так все и так далее, символическое число. Вот. А потом я с нашими хозяевами, я потом их расскажу, что вот мы решили, зайдем. Ну, постараться там все оставить, вот как вот пришли, там не застеленные постели, такие матрасики, ну, сядьте на них, я думаю, ничего не пострадают за это время. Так что там можно спокойненько очень сидеть, обо всем говорить. Значит, в обеих корпусах, на первом и на втором этаже есть такие комнаты. Причем те комнаты, которые заперты, они, значит, заняты, там кто-то живет, там одна или две такие есть. В одной комнате как раз почему в три, потому что там вот дети Саши Константинова, они с 2 до 3 будут спать. Вот, ну им сейчас уже мы договорились, достаточно, так что тем самым... Вот в этой комнате тоже можно будет располагаться. Там в некоторых комнатах есть, живут наши люди, вот мальчики там, вот мужчины, вот Миша Юровицкий там и так далее. Вот, а некоторые совсем свободны, пустые. Ну, как так мы стихийным порядком, давайте их займем. Значит, на 2 часа. Да, значит, сейчас что мы делаем, Таня? Я даю микрофон Тане, она все остальное. Только, пожалуйста, не вставайте, не разговаривайте. Когда вот я скажу, то все встанем и пойдем, хорошо? А то будет непонятно так.
Как при посадке самолета, все равно сидит. Вопросы для малых групп у всех есть, как я понимаю. Если...
Да, я не договорил одну очень важную вещь. Те, кто приехали, вот момент, когда будете подходить к отцу Сергию, чтобы записаться и сказать, останетесь вы уже или не останетесь, вот, пожалуйста, заплатите за завтрак, кто завтракал, 100 рублей. Да? И за обед... Те, кто не сдавали раньше деньги, вот сегодня приехали, за обед 135 рублей. Хорошо? Вот. А за ужин, если вы остаетесь, то тоже тогда дайте ему же деньги за ужин. Иначе у вас там наберется так много этих обедов, что мы, боюсь, не расплатимся. Хотя какие-то деньги с собой взял, разумеется, но боюсь, что их может не хватить. Потому что 30 обедов по 100 рублей – это 3000. Если это завтраков, если обедов – это уже 4500, ну и так далее, если помножить на число. Так что, пожалуйста, подходя к отцу Сергию, те, кто... приехали раньше, деньги не сдавали, ночевать не ночуют, заплатить только за еду. За завтрак это 100 рублей, а за обед 135. Ну, вот такие цены. Что? За ужин, если... За ужин сколько, отец Сергий? За ужин сколько? Сейчас будет информация. кто останется на ужин, кто еще не сдавали деньги. 126, во как. Так что 126 рублей, ни копейки больше. Так, всем понятно? Есть вопросы по поводу завтрака, обеда, ужина? Нету? Замечательно.
Так вот, я назову ведущих. У ведущих номерки уже есть. Так что ведущие сразу названные пойдут туда встречать свои группы. У входа вот стоит Римочка, она предлагает вам вытянуть номер группы. Вопросы я раздала, они... Алёш! Вопросы есть у всех. Вот если у кого-то нет раздающие вопросы, если у вас остались лишние, то дайте мне, я тогда смогу дать. А? Сейчас, у тебя есть, я тебе дам. Итак, первая группа, Нонна Борисова. Вот иди и встречай. Вторая группа, Таня Мишина. Показывайтесь только, пожалуйста, чтобы не только номерок люди видели, а и лица. Третья, Сережа Беспалько. Ага. Четвертая группа, Лиля Ратнер. Пятая группа, Маша Смирнова. Шестая группа, Ира Языкова. Седьмая группа, Миша Юровицкий. Восьмая группа, Таня Рябинина. Это вот. Девятая группа, Саша Константинов. Десятая группа, Карина Черняк и Аня Майянс, они вот в тандеме. Одиннадцатая, Лида Майянс. И двенадцатая, Алеша Федосов. Вот, встречайте.
Так, значит, выходит, минуточку, все, значит, выходят туда, там где-нибудь располагаются, держат руководитель над собой бумажечку, а те, кто вытащит соответствующую бумажечку, значит, к ним подходит. Миша Юровицкий, поскольку у тебя там эта комната, ты всех собираешь у себя в комнате в 3 часа. Значит, это наша всякая работа в группу в 3 часа, а сейчас 13:30 обед. Пожалуйста, не опаздывайте. Спасибо.